Хорошо, давайте мы помолимся и начнем. Отец Небесный, мы благодарны за возможность изучать книгу Откровения вновь. Молим, чтобы Ты был с нами во время этого исследования. Мы будем говорить сегодня о браке Агнца и о других темах. Помоги нам понять их. Во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, мы прошли 18 глав книги Откровения, и сегодня мы начинаем 19-ю. 19-я глава говорит о браке Агнца, и а также уничтожении зверя, лжепророка, и всех, кто принимает начертание зверя. Это 19-я глава. 20-я глава описывает сатану, скованного на 1000 лет, и зачем битва Гога и Магога в конце 1000 лет. Итак, давайте мы начнем. Я попрошу кого-то прочитать первые 4 стиха 19 главы книги Откровения. Пожалуйста, кто желает. Откровение 19, с 1 по 4 стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки Ее. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым Ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“». Итак, начало 19 главы, мы видим, что жители небес говорят громким голосом о том, что они благодарны за то, что Бог осудил великую любодейцу, за то, что Он взыскал с нее за кровь пророков. Обратите внимание, они говорят: истинные и праведные суды Его. Мы видели, что когда происходит суд над блудницей в книге Откровения, то есть причина для этого суда. И в 18 главе, последний стих, сказано, что «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». И поэтому Бог здесь назван праведным за то, что Он осудил эту любодейцу. Итак, сказано, что Он взыскал кровь святых и своего народа, которая пролилась от руки этой любодейцы. Далее сказано, что 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу. Они несколько раз появляются в книге Откровения. Первый раз мы видели их еще в 4 и 5 главах при инаугурации Христа, Его служение в святилище, во святом. Затем мы видели их вновь в 11 главе Откровения, при инаугурации Христа, Его служение во святом святых. В 7 главе Откровения они появляются, когда 144 тысячи, а также великое множество еще стоят на горе Сионе. То есть они появляются в какие-то переходные моменты важные в книге Откровения. И здесь они появляются также, когда идет переход к браку Агнца. Это то, что мы видим при вступлении в 19 главе книги Откровения. Давайте теперь прочитаем с 5 по 7 стих. «И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие“. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Спасибо большое. Обратите внимание, что голос вышел от престола. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящегося Его, малые и великие». Видели ли мы вот эту идею о том, что вот есть рабы Божьи и убойтесь Бога? Так говорилось. Так, в 7 главе 144 тысячи упоминаются рабы Бога. Весь первого ангела, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Это мы также видели. И здесь мы видим, что те, которые будут участвовать в браке Агнца, это рабы Божьи, это те, которые боятся Его имя, те, которые прислушиваются к трехангельской вести, они принимают ее, они будут участвовать в браке Агнца. И, конечно, это все праведные на протяжении всей истории Земли. Но вот эта весть «убойтесь Бога», она особо касается нашего времени. Она побуждает, призывает нас поклониться Богу, воздать Ему честь. И 7 стих упоминает, «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Мы видели Агнца несколько раз в книге Откровения. Первый раз это было в 5 главе, там, где Иоанн видел его как бы закланного. И затем в 14 главе мы видели его, там, где 144 тысячи стояли на горе Сионе, вместе с Агнцами следовали за ним, куда бы он ни пошел. В 15 главе он также со 144 тысячами поет песнь Моисея, и песнь Агнца там написана, они поют. В 19 главе также мы видим здесь, что происходит брак Агнца, и жена его приготовила себя. Когда изучаешь книгу Откровения, только книгу Откровения и больше ничего, то очень ясно, кто такая жена. В 21 главе говорится во втором стихе, что Новый Иерусалим — это как невеста, украшенная для мужа своего. И если посмотреть в книге «Великая борьба», и мне нужно было раньше посмотреть, но в книге «Великая борьба» Эллен Уайт также ясно говорит, по-моему, это 427-я страница, Эллен Уайт цитирует Откровение 21.2, и там сказано, что это Новый Иерусалим. И она говорит, да, это 427-я страница «Великой борьбы». Она говорит, что Новый Иерусалим — это невеста, а выходят там девы, чтобы навстречу жениху, это церковь. И она говорит, что он примет Новый Иерусалим, столицу своего царства, приготовленную как невеста, украшенная для мужа своего. Я не буду много очень говорить об этом. И очевидно, что можно сказать на основании других мест Библии, что Божий народ представлен как невеста также. Но когда мы говорим конкретно о браке Агнца, то невеста здесь — это Новый Иерусалим. А Божья Церковь — это гости на этом браке. Это все, что я скажу. Вы можете сами дальше исследовать. Но когда мы говорим о невесте, то здесь сказано, что ей дано было облечься в весон чистый и светлый, ибо весон есть праведность святых. То есть это Новый Иерусалим, но сказано, что одежда — это праведность святых. То есть очевидно, что Божий народ здесь как-то участвует в том, чтобы или ускорить, или замедлить начало этого брака. То есть как-то народ Божий носит эту одежду. Есть разница между невестой, то есть городом Иерусалимом, и народом Божьим.
То есть здесь очевидно, что одежда праведность святых. То есть этот весон, это праведность святых написано. Это то, что Библия говорит. Еще один ключевой момент здесь есть. Новый Иерусалим представлен как столица Божьего Царства. Если вы помните, в начале звучания седьмой трубы в 11 главе Откровения, когда седьмая труба начинает звучать, то голоса на небе говорят, что царство мира сего стали царством Господа, и он будет царствовать во веки веков. Мы помним, что когда седьмая труба начинает звучать, то царство этого мира становится царством Божьим. И там сказано, что храм открылся, и виден был ковчег. То есть это 1844 год, начало суда. В 1844 году Христос, как первосвященник, вошел во святое святых, и с того времени Он пошел, чтобы получить свое царство или свою невесту. В то же время должно было произойти очищение святилища. И интересно, что брачные одежды, которые одевают Иерусалим, описаны как праведность святых. И здесь мысль какая, что когда Божий народ будет очищен, когда они облекутся в праведность Христа полностью, тогда невеста будет одета в незапятнанные одежды. То есть очищение святилища связано также с этим временем брака Агнца. Новый Иерусалим — это невеста, одежды ее, весон — это народ Божий, и это будут незапятнанные одежды, без пятна и порока. То есть Христос завершит очищение святилища, и Он начинает это делать, когда Он идет, чтобы принять свое царство в 1844 году. Вот. И к концу очищения святилища народ Божий должен быть очищен. Есть люди, которые спорят, что церковь, вернее, жена — это церковь или это город. Ну, Эллен Уайт очень четко объясняет, что Новый Иерусалим — это невеста. Итак, продолжим в 9 стихе. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны, званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Итак, это известный очень стих, мы используем его как один из ключевых стихов, чтобы показать, что свидетельство Иисусова — это дух пророчества. Это правда. Но контекст здесь какой еще? Иоанн пал, чтобы поклониться ангелу, а ангел говорит, не делай этого, я сослужитель тебе, я недостоин поклонения, поклоняйся Богу. И дальше он говорит, что я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Мы любим отмечать то, что этот дар пророчества, он есть в церкви остатка. Среди тех, кто соблюдает заповеди Божьи, имеет свидетельство Иисуса, и свидетельство Иисуса — это дух пророчества. Откровение 12:17. Поэтому разумно будет верить в то, что Божья церковь остатка будет иметь дух пророчества. Поэтому мы имеем этот дар пророчества через богодухновенные труды Эллен Уайт. Что я еще хочу сказать также, что нам не нужно смущаться этого, а также то, что Бог дает особое понимание пророчеств своей особой церкви остатка. Конечно, Он это делает через Эллен Уайт, но также, если вы посмотрите вот на пионеров, с которых начала организовываться наша церковь, то через водительство Духа Святого они ясно поняли пророчество И можно даже сказать, что Вильям Миллер имел этот дар. Он не был пророком, но у него было понимание пророчеств библейских, так, как ни у кого не было тогда. Он не дожил до того, чтобы принять субботу, и, конечно же, церковь остатка соблюдает субботу, но дар пророчества — это пророческий дар, который был дан через Эллен Уайт. Но если посмотреть на все остальные церкви, которые есть, то церковь остатка, церковь адвентистов седьмого дня — это единственная церковь, которая на самом деле понимает книгу Даниила и Откровение. У других есть какие-то необычные толкования о восхищении, и они увлекаются футуризмом. 2300 вечеров и утра они применяют к Антиоху и Епифану, претеризм. То есть они не видят пророчеств. То есть очевидно, что Эллен Уайт — это часть духа пророчества. И понимание также пророчеств книг Даниила и Откровения — это тоже часть дара пророчества, потому что это благословение, потому что когда мы понимаем это учение, мы не будем обольщены в последние дни, когда все возможные вещи будут проходить, интересные и смешные даже. И люди будут говорить, что «О, я точно знаю, что значит книга Откровения», какие-то мистические толкования будут. Мы будем понимать, что однозначно они не будут говорить согласно Библии. «Отойди от меня, сатана» будет наш отклик. Итак, цель пророчества, одна из целей пророчества, не дать народу Божьему быть обольщенным или обманутым в последние дни. Поэтому у нас есть вернейшее пророческое слово, и нам не нужно быть обманутыми. Давайте мы дальше с 11 по 13 стихи прочитаем 19 главы. 19 глава с 11 по 13 стихи. Эрик, пожалуйста. С 11 по 13, да. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье». Давайте до 16-го. Давайте дальше до 16-го. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Хорошо, спасибо большое. Интересно, что у него имя написано «Царь царей» и «Господь господствующих». Это напоминает нам о начале звучания седьмой трубы в 11 главе. Там тоже говорится, что царство мира сего сделали царством Господа Бога нашего. Интересно, он сидит на белом коне. Очевидно, что это Иисус Христос. Очи его, как горящие, так он воинствует, здесь написано. То есть, очевидно, здесь Иисус — это суд, его одежда обогрена кровью, он также назван Словом Божьим. Иоанна 1 глава, там говорится, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы видим, что он воинствует, то есть он ведет войну. И это интересно, Иисус — это добрый пастырь, который пасет овец своих с любовью и должен привести всех овец в стадо свое. Сказано, что он здесь пасет все народы жезлом железным. Железный жезл — это сравнение с... ну, или это противоположность посоху пастуха. И здесь, ну, у пастухов был жезл, и он одним концом поражал животных, диких каких-то, которые нападали на овец, острым концом, а другим там был такой, как крюк, и он где-то доставал или привлекал этих овец, подтаскивал. Вот. Ну и здесь видно, что он пасет народы жезлом железным, то есть он будет поражать народы, которые ведут себя нечестиво. Мы говорим об Иисусе как о пастухе, но что касается хищных животных, он не будет там пастырем добрым, он будет их убивать, чтобы они не расхищали овец. Поэтому работа пастуха, она с одной стороны проявляет милость овцам и спасать их, и с другой стороны уничтожать хищных животных, которые нападают на овец. Давайте дальше. То есть здесь как раз говорится о той фазе, когда он будет пасти жезлом железным, то есть он будет отгонять этих или уничтожать этих хищных животных. Хорошо, давайте дальше прочитаем 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, и трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверей, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Хорошо. Итак, это интересный отрывок. В 17 стихе мы видим приглашение собираться на Великую Вечерю Божию. 18 стих говорит, что на этой вечере будут пожирать трупы царей, сильных, тысяченачальников, коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов малых и великих. Как Вильям Миллер говорил, мы принимаем буквально то, что звучит как буквально, а символически то, что символическое. Вечеря Агнца, конечно, мы понимаем, что это символически все, что не будут буквально праведники есть плоть или трупы. Очевидно, что это символический язык, но что мы видим здесь, что цари земные, их армии собираются, чтобы воевать с Агнцем или сидящим на коне. Мы видим, что происходит битва между Богом и Его народами нечестивыми. Контекст здесь всей этой главы – это второе пришествие Христа. Это брак Агнца, он должен произойти, когда Христос придет, чтобы принять свое царство на облаках небесных. И когда мы доходим до этого момента, когда цари земные собираются, чтобы вести брань с ним, в 20 стихе сказано, что и зверь, и лжепророк были схвачены, и лжепророк, производивший чудеса пред ним, они брошены в озеро огненное, горящие серою. Итак, мы видим здесь, мы видели раньше зверей лжепророка в книге Откровения. Там дракон, зверь лжепророк раньше упоминались в 16 главе Откровения. И мы изучали, что это три нечистые духи, или духа, спиритизм, папство и отступивший протестантизм. И зверь здесь — это тот же зверь, у которого семь голов и десять рогов, который принял власть от зверя, вернее, от дракона, это папский Рим. А лжепророк, производивший чудеса перед ними, которыми он обольстил принявших начертание зверя, это Лжепророк — это второй зверь из книги Откровения, 13 глава, который чудеса творит и побуждает людей принять начертание зверя. Мы изучали это. Это Соединенные Штаты, протестантизм Соединенных Штатов. И они оба брошены в озеро огненное, горящее серою. Когда изучаешь 20 главу, там тоже упоминается озеро огненное, горящее серою в конце тысячи лет. И может возникнуть вопрос, мы говорим об одном и том же событии. Я хотел прочитать вам цитату Джеймса Уайт. Это в библейском комментарии, она упоминается. Позвольте мне найти эту цитату. Джеймс Уайт говорит, если я не найду, то я просто перескажу ее. Это ревью Энгеральда 21 января 1862 года. Он говорит, что если вам угодно, есть два озера огненные. В начале тысячи лет и в конце тысячи лет. То есть в начале тысячи лет. И Джеймс Уайт просто так очень кратко говорит. В начале тысячи лет, когда Христос придет, при втором пришествии Христа, будет озеро огненное, в которое будет брошен зверь лжепророк. И тех, кто примет начертание зверя, они будут все брошены в озеро огненное. Остаток, здесь имеется в виду не церковь остатка, а все остальные, будут поражены мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. То есть мы видим, что при браке Агнца, перед тем, как происходит этот брак, Иисус придет за своим народом, и Он уничтожит тех, кто пытался уничтожить Его народ. И вот это звери, эти дикие звери, которые хотят уничтожить его овец, и он их накажет, и он заберет свой народ, чтобы участвовать в этом браке Агнца. Итак, это 19 глава Откровения. Давайте теперь к 20 главе перейдем. Пожалуйста, кто желает, первые три стиха прочитайте, 20 главы. Откровение 20, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Спасибо большое. Интересно, мы говорим здесь о начале тысячи лет, и мы видим, что сделал дьявол, когда он здесь правил на земле. Он обольщал народы, он также назван драконом, древним змеем. Это указывает на то время, когда он прельстил Еву в Эдемском саду, когда он явился в образе змея. Дракон — это тот же дракон, который отдал свою власть, свой престол зверю с 7 головами и 10 рогами. То есть вот это все деятельность дракона была, и весь мир он пытался прельстить. Но во время тысячи лет он связан, он прикован, и он больше не может ничего делать 1000 лет. Но затем мы видим, что его освободят на малое время. Ему должно быть освобожденным в конце 1000 лет. То есть опять он начнет обольщать небольшое время после 1000 лет. То есть здесь ясно все описано. Давайте прочитаем с вами далее с 4 по 6 стихи. Пожалуйста, кто желает, Откровение, 20 глава, с 4 по 6 стихи. Пожалуйста. С 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Спасибо. Прекрасное обетование здесь, которое мы можем ожидать. Во время 1000 лет мы видим престолы, и дано было судить этим людям. Кто сидит на этих престолах? Это те, которые не приняли начертание зверя. Помните весь Лаодикии? «Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил». То есть весь Лаодикийской церкви, если вы победите, как я победил, то будете сидеть на престоле моем, как я сижу на престоле Отца. То есть мы видим здесь, что это обетование исполнено. И вот эта церковь, церковь суда, Лаодикия, она столкнется с начертанием зверя. И те, которые пройдут это испытание, они будут поклоняться Богу, а не людям. Они будут сидеть на престоле, им дано будет судить. Вот это важный момент. Только потому, что вы победите, это еще не значит, что вы доживете до второго пришествия. Здесь сказано, что видел души обезглавленных за свидетельство Иисуса, то есть кто-то может сказать, что я люблю Иисуса, я люблю Его истину, и я не приму начертание зверя. Но здесь говорится о верности до смерти, как Иисус был верен до смерти, и Божий народ последнего времени не продастся и не отступит от Бога, не будет поклоняться человеческим установлениям. Они не продадут первородство свое, как Исав, за миску чечевичной похлебки. Далее, 6 стих, сказано, что это первое воскресение. То есть здесь сказано, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. И о первом воскресении сказано, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, 6 стих. Над ними смерть вторая не имеет власти. Здесь упоминается вторая смерть, это в конце 1000 лет. Первая смерть — это до того. Если вы участвуете в первом воскресении, то вторая смерть уже не имеет власти над вами. Конечно, есть исключения. В Откровении 1.7 сказано, что узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. Будут люди, которые воскреснут при первом воскресении, но они погибнут при втором. Это очень ясно также. 7 стих сказано, «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей». То есть уже раньше писалось, что он, ему должно быть освобожденным на малое время. И что он будет делать? То же самое, что он делал до 1000 лет. Он выйдет обольщать народы. То есть он не изменился, он все тот же. И что происходит дальше, 8 стих? Значит, и находится на 4 углах земли Гога и Магога, и собрать их на брань, число их, как песок морской. Это еще конец 7 стиха. То есть, это битва Гога и Магога, это не битва Армагеддон. Битва Армагеддон — это время скорби Иакова, это во время 7 последних язв. А это в конце 1000 лет, когда сатана выходит, чтобы обольстить всех нечестивых, которые когда-либо жили, и он прельщает их, что они могут взять город Иерусалим, и они могут войти в него. Это битва Гога и Магога, это последняя битва. Бог будет прославлен здесь, и Он уничтожит нечестивых. Они не изменились, у них тот же характер. Они хотят уничтожить Бога, хотя они понимают, что они проиграли, а Бог и праведники находятся в Новом Иерусалиме. Они все еще думают, что они смогут уничтожить их, Бога и праведников, и править этим миром по принципам сатаны. Но Бог не допустит этого. Девятый стих сказано, вернее, восьмой, «И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Это уже девятый стих. Откуда огонь не сходит? От Бога написано, с неба, и пожрал их. Я слышал, как некоторые люди пытаются объяснить это, что Бог не уничтожает, и они открывают книгу Иова, и там сказано, что огонь сошел с неба и забрал там детей Иова. Но то не Бог был, то сатана был. То есть они говорят, что вот смотрите, это не Бог делает, это сатана делает. Поэтому Откровение 29 здесь не говорится, что это от Бога, это от сатаны. Нет, Библия здесь ясно говорит. Здесь не нужно как-то пытаться объяснить. Это огонь с неба от Бога исходит. Здесь все очень четко написано все. Он уничтожает нечестивых, потому что все, уже пришел конец их. Итак, далее сказано, «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Это очень интересная концепция, сказано, что каждый судим по делам. Почему мы судимы по делам? И церковь суда может ответить на это, потому что должна тайна Божья совершиться. Христос в нас. Упование славы, то есть суд сводится к тому, покорили мы свою жизнь Христу или нет, подчинились мы, или же мы творим свои дела, или мы творим Его дела, или мы свои грешные тела, дела, вернее, творим. И Библия говорит, что Христос будет в своем народе, Он проявится. И также сказано, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть здесь очень ясно говорится, что если Христос будет в наших сердцах, то мы будем творить Его дела, мы будем верны Ему. Если мы по-своему будем поступать, то мы будем осуждены. Бог дал нам весть предупреждение, чтобы мы не участвовали в этом озере. Это добрая весть. Откровение мы продолжим дальше с 21 до 22 главы, часть следующая.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.